Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Анной Витальевной Громовой, председателем наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. Напоминаю, что вы кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Здравствуйте, Анна Витальевна.
Здравствуйте, Константин Петрович. Очень рада опять с вами встретиться и участвовать в нашей любимой передаче.
Спасибо огромное. Я тоже, потому что было у нас несколько уже встреч, обстоятельный разговор о фонде, о том, как он работает, о Елизавете Федоровне и великом князе Сергея Александровича. Это очень интересующая всех сегодня тема. Кажется, что многое про это сказано, но на самом деле, на мой взгляд, еще не сказано почти ничего, потому что каждый раз открывается что-то многое. Я с удивлением открываю книги, которые изданы, вот они сейчас у нас на столе разложены, книги, которые издает Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. Это потрясающее издание, связанное с историей 19-го и начала 20 века, предреволюционная эпоха. Это каталоги выставок потрясающих, которые проходят в Москве, в Санкт-Петербурге, в Германии. Это капитальные труды ученых, которые ищут, находят. Мне кажется, что если бы сейчас можно было создать какую-то глобальную выставку, она бы могла занять целое ВДНХ, так сказать, вот это вот ВВЦ, да, какой-то павильон, так сказать, который могла бы существовать вечно. Но у нас есть Усово-Спасское, у нас есть ваше общество, которое продолжает работать усердно и искать, находить и выдавать людям, рассказывать об этом. Мы в прошлый раз остановились на том, что вы рассказывали о том, как вы восстановили поклонный крест на месте убиения великого князя.
Да, вот здесь
князя.
Как раз есть эта книга, да, с изображением креста, который в 1908 году Елизавета Федоровна поставила в Московском Кремле на месте гибели великого князя Сергея Александровича 17 февраля 1905 года между арсеналом, изданием судебных установлений. Мы знаем, что эта страшная трагедия случилась и изменила всю жизнь великой княгини Елизаветы Федоровны.
Да.
Вот здесь перед нами как раз два тех самых знаменитых картона из музея-квартиры Васнецова. Вот они как бы лежат на полу, мы их снимаем, да, 8 метров. Это лицо и оборот креста. Все художественные детали прорисованы самим автором. Здесь вот резолюция Елизаветы Федоровны, да, что с ней согласовано. Ну, то есть это вот такая отдельная книга. Мы свои книжки продаем в Марфо-Мариинской обители милосердия. Можно их приобрести в издательском доме Тончо. Вот, в общем, это
и,
такая
конечно же,
доступная,
в Усово-Спасское, да, если кто-то соберется, то...
Да, в Усове, конечно, да, но...
Скажите, вот прошлый год, 2018, был особенным, так сказать, деятельностью общества. Было очень много событий. Расскажите немножко об этом.
Ну, вы знаете, мы на самом деле к году памяти Елизаветы Федоровны готовились основательно и давно. В преддверии года, в 17 году, мы открыли выставку на родине Елизаветы Федоровны в земле Гессен. Вот, это вот каталог выставки «Гессенские принцессы в российской истории», о котором были рассказаны, который включает рассказ и изобразительный ряд. Участвовали более 20 музеев. Здесь представлены и документы, и мемориальные вещи наших героинь, великой княгини Натальи Алексеевны, первой супруги Павла I, императрицы Марии Александровны, супруги Александра II, Елизаветы
Федоровны. Это потрясающий
Федоровны,
материал.
Да, вот
потрясающий,
такой потрясающий,
да.
Каульбах, даже
два
варианта. Вот Самойкин Судковский. Ну, в общем, я сейчас найду хотя бы один. Этот портрет Каульбаха удивительный, мы получили, это Александра Федоровна, портрет Каульбаха мы получили из художественного музея Баку. Этот портрет туда достаточно случайно попал во время эвакуации перед Великой Отечественной войной. Но вот по понятным причинам он там осел, вот он, к кстати говоря.
Да, потрясающий.
Совершенно уникальный.
Уникальный.
Да? Он ростовой. И, конечно, если когда-нибудь найдутся реликвии азербайджанского искусства, да, в запасниках наших музеев, я думаю, что можно будет вести
переговоры. С удовольствием
обменять
на это, да.
Нужно будет вести переговоры, потому что для нас... личность великой княгини Елизаветы Федоровны – это личность особенная. Вся Москва хранит следы ее благотворительной деятельности. Очень многое нам напоминает о ней сегодня. И поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы наши музеи обладали тоже вот таким сокровищем, как ее портрет.
Ну, вот я знаю, что Германии сильно удивляются, почему мы так любим гессенских принцесс, и удивляются тому масштабу работ, который мы проводим по изысканию истории этого процесса вообще всего, как это происходило. Ведь не случайно же российские императоры или великие князья женились на гессенских принцессах и вообще на протестантках. Это была какая-то причина?
Да, безусловно, причина была именно не на католичках, а на лютеранках женились, потому что обряд перехода, как бы условия перехода из лютеранства, из протестантства в православие не предполагают... Ну, как бы все это проходит через обряд миропомазания.
Угу.
Да, то есть Елизавета Федоровна, которая сложным путем тоже шла к принятию веры православной, но она совершенно не обязана была ее по принятым нормам того времени принимать. Обязана была принимать Александра Федоровна.
Как будущая императрица.
Как будущая императрица, да.
По закону о престолонаследии Павла, да, она должна была быть православной, если императрица.
Да.
Да, да. Извините,
эти
что
закон,
я...
Да, эти законы ввел еще Петр Первый, угу. Да, император Петр Первый. И, собственно говоря, все русские государи, все цесаревичи, выбирая себе невест, они следовали этому принципу. В судьбе Елизаветы Федоровны произошли удивительные события, потому что... Ее избранник, великий князь Сергей Александрович, был одним из благочестивейших российских князей. И вообще та страшная клевета, которая на него была возведена потом после смерти, это просто, я считаю, это месть просто злых лукавых сил ему, как исповеднику православия, ему, как последовательному консерватору, ему, как человеку, который до конца, до самой гибели своей, он следовал своим убеждениям, не шел на компромиссы и не искал легкого креста и не роптал на свой крест, да, и пал одной из первых жертв после своего отца, императора Александра II. Но не зря, когда Елизавета Федоровна увековечивала память Сергея Санча, возводя его усыпальницу в Кремле, в Чудовом монастыре, прямо непосредственно под мощами святителя Алексея Московского, чудотворца, которого они с великим князем Сергеем Санычем очень почитали. Вот, она создала там церковь преподобного Сергия Радонежского и некий такой, ну что ли, мемориальный музей великого князя Сергея Александровича, где хранились все его святыни, все его любимые богослужебные книги, полумантия преподобного Серафима, которая им принадлежала, с Елизаветой Федоровной. Это уникальное совершенно архитектурное сооружение по убранству. Это было вообще новое слово, новые художественные решения вообще.
Добавлю, как автор книги о Саве Старожевском, да. Там было 7 икон преподобного Савы Старожевского, да. Что удивительно.
Да. Так вот, Елизавета Федоровна избрала православие в Лазареву субботу 1891 года. Она в церкви дворца Белосельских-Белозерских через миропомазание переходит присоединяется к православной церкви. Она так и писала своему брату, что я хочу на Пасху причаститься вместе со своим супругом из одной чаши.
Угу, угу.
Вот, видя вот как подлинно по православной вере живет Сергей Александрович, да, и как он страдает, и как он переживает, и как он хочет, чтобы они были одной единой веры и были вместе во Христе, она после посещения Святой Земли, которое тоже совершенно посещение мест, связанных с земной жизнью Спасителя, совершенно перевернуло всю ее жизнь. Об этом она писала своей бабушке, королеве Виктории. Да, об этом мы тоже знаем из писем. И вот она совершенно сознательно выбирает веру православную и становится последовательной исповедницей православия до конца своих дней. Мы знаем, она прославлена в лике святых в 1981 году Русской православной церковью за рубежом, в 1992 году Русской православной церковью. Елизавета Федоровна, конечно, для своих немецких как бы соотечественников, то есть она для нас более близко является, чем для них. Вообще, на самом деле, Елизавета Федоровна в Германии даже как бы считают такой вероотступницей, что ли, да, то есть мы слышали такие мнения нелестные о ней, что она не...
Слишком православная
будучи, стала, да, да. Не будучи принуждаемой как бы обстоятельствами, да, она добровольно приняла православную веру. Вот, то есть Александра Федоровна вызывает гораздо больше сочувствия у своих, как бы у немцев, у гессенцев. Но, тем не менее, к сожалению, на их исторической родине мало представляют о том, какой действительно потрясающий масштаб приняла их благотворительная деятельность, да, в России, какое влияние они оказали вообще на состояние русского общества в то время. То есть я считаю, что Елизавета Федоровна – это такой... деятель вообще всемирного масштаба. Не зря на Вестминстерском аббатстве, как мы знаем,
да,
стоит ее скульптура среди новомучеников христианской церкви нового времени.
То есть туристы, которые посещают Лондон, видят ее каждый день.
Да, да. И оказывается, к этому, в этом непосредственное участие принимал митрополит Илларион. Да, о чем он мне рассказал, тоже я очень порадовалась этому, потому что когда вопрос стоял о том, какой же святой, да, от Русской Православной Церкви будет, чья скульптура будет там находиться, то вот выбор был сделан в пользу преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны.
Анна Витальевна, хочу вас вернуть в наш разговор в лоно 2018 года и общество, фонда Елизаветинского просветительского общества, потому что было очень много сделано, и боюсь, что мы не успеем об этом рассказать.
Да, я буквально вот начиная говорить о значимости вот, деятельности великой княгини Елизаветы и нашей императрицы Александры Федоровны, я как бы возвращаюсь как раз к тому импульсу, как бы к тому побуждению, да, которое нами двигало, когда мы делали выставку «Гессенские принцессы в российской истории», которая, собственно, каталог, презентация каталога состоялась уже в 2018 году. Выставка начиналась в 2017, в ноябре, а закончилась в феврале 2018. И тогда же был инициирован императорский маршрут как национальный проект, подписано соглашение с Министерством культуры нашим Елизаветинско-Сергиевским просветительским обществом. И первый этап маршрута как раз должен был пройти по местам памяти царской семьи, то есть по местам ссылки и гибели. Что мы имеем в виду здесь под царской семьей? Не только государь страстотерпец Николай II и императрица Александра Федоровна с детьми, но еще другие представители императорского дома Романовых, общим числом 18, потому что из прославленных только Елизавета Федоровна и царственные страстотерпцы, 8 человек. То есть в РПЦ не прославлено, а оставшихся 10.
Которые были тоже, в общем-то, мученически убиты.
Правильно. И именно поэтому нам хотелось, чтобы прошли конференции, были установлены мемориальные доски, были созданы музеи в местах, где они претерпели свои страдания, в местах заключения и гибели. Что мы имели в виду? Конечно, это Киров-Вятка. Да? Конечно, это Пермь, место гибели великого князя Михаила Александровича. Конечно, это Тобольск, где 9 месяцев в заключении находилась царская семья. В конце разделенная. Да? Мы знаем, когда Александра Федоровна вынуждена была оставить своего больного сына, которого она любила больше своей жизни. И с княжной Марией Николаевной они отправились в неизвестность абсолютно. В результате попали в Ипатьевский дом в Екатеринбурге, но когда они отправлялись из Тобольска, они вообще не знали, что их ждет. Они думали, что, может быть, их ожидает гибель. Александра Федоровна больше всего боялась, что государя заставят подписывать какие-то документы, и она хотела встать на пути этих людей. Ну, в общем, это такая очень трагическая страница. И, конечно, гибель царственных страстотерцев в Екатеринбурге, гибель Елизаветы Федоровны и еще 7 с ней пострадавших в Алапаевске, в их числе великий князь Сергей Михайлович, в их числе князья императорской крови Константин Игорь Иоанн, дети великого князя Константина Константиновича, сестра Крестовая Марфоморинской обители Варвара, которая пошла добровольно на смерть со своей духовной руководительницей, с начальницей обители Елизаветы Федоровной. Это принцесса сербская, супруга князя императорской крови Иоанна Константиновича Елена Петровна, которая чудом просто избежала смерти. Да? Это действительно трагическая страница, и нам хотелось, чтобы как можно больше людей смогли не только в этом, в 18-м году вспомнить, да, и почтить их память, но чтобы что-то от этого столетия памяти осталось. И благодаря помощи администрации, благодаря правительству Тюменской области, благодаря поддержке губернатора Тюменской области, благодаря поддержке правительства Свердловской области, Свердловской областной думы и очень многих еще институций, да, благодаря поддержке музейного сообщества и в Свердловской области, и в Тюменской области, и в Тобольске, нам удалось создать два совершенно потрясающих, я считаю, музея. Первый государственный музей, посвященный императорской семье в Тобольске, в том самом мемориальном здании, где они находились в заключении, в здании губернаторского дворца. На трех этажах дворца вместе с нашими тобольскими коллегами мы создали музей, который сейчас уже на данный момент принял более 20 тысяч человек. Только за лето прошлого года, да, ну, как бы подсчеты ведутся, но не все еще. Вот первое посещение, он был включен в программу Министерства культуры по детскому туризму «Моя Россия». Только за летние месяцы прошлого года 600 детей прошли по этому маршруту. Мы имеем потрясающие отклики. Дети пишут о том, что они не представляли себе, что такое царская семья. Что они слышали о царе и царице, о Распутине только самое страшное, только гадости, самое, да. Самое неприятное. Что они впервые, наконец, поняли, сколько царь и вся его семья, и княжны с их комитетами, Ольга и Татьяна, да, знаменитые комитеты, которые были таким серьезным вкладом в помощь населению во время Первой мировой войны, в помощь семьям воинов. Верховный совет по помощи семьям воинов, призванных на Первую мировую войну под руководством Александры Федоровны. То есть в нашем музее нашлось место для рассказа об этой прекрасной крепкой христианской семье, о их благочестии, о священниках, которые окормляли отца Иоанне Сторожеве и отце Владимире Ходанове, которые окормляли царскую семью в заключении, о благотворительной деятельности как великих княжон Ольги и Татьяны, так и младших Марии Анастасии, о цесаревиче, которому все это, экспозиция располагается в мемориальных комнатах, именно в тех стенах, где они жили. Это все сохранилось, да, сохранились эти полы, эти половицы, по которым они ступали, эти окна, эти подоконники, на которых они сидели в заточении и смотрели с жадностью на улицу, потому что очень немного раз им разрешали просто дойти до храма. А потом и это было запрещено. То есть представить себе всю тяжесть этого ожидания, всю тяжесть этого креста мы даже не можем, потому что они понимали, что ничего хорошего с ними уже в этой жизни, скорее всего, не произойдет.
Анна Витальевна, вот вы открываете музей, два, вы ставите памятники, вы оставляете такие мощные следы. А вот такой вопрос странный, может быть, вам покажется. А местное население, в принципе, это принимает?
Вы знаете, мы сейчас анализируем, и мы совершенно потрясены книгами отзывов, которые мы положили, ну, по традиции, кладется в музеях, да, и люди пишут. И вот в Алапаевске, когда мы создали музей, посвященный князьям императорской крови, преподобному ученице Елизавете, Варваре, великому князю Сергею Михайловичу, вот всем алапаевским мученикам, да, мы получили такие отклики в этой книге, что, например, что мы гордимся тем, что у нас в Алапаевске теперь есть музей, да? И что мы можем вместе с детьми, что мы можем со своими гостями прийти и рассказать вот об этой, может быть, трагической, да, странице истории, но о том, что произошло именно здесь, в Алапаевске, да, что это связано непосредственно с нашим городом. И что мы даже не предполагали, какого масштаба личности, да, находились здесь в заключении.
И какие космические события происходили.
Да, и какие космические события происходили в Алапаевске. Там вообще все меняется. Там активизировалась местная община Красного Креста. Там активизировался Союз Алапаевских женщин. Там теперь новый епископ Леонид, который вплотную занимается духовным благополучием своей епископии. Да? Владыка Мефодий сейчас Каменск окормляет. У него тоже он может более предметно уже заниматься, да, своей паствой. По мудрому решению нашего святейшего патриарха сокращаются размеры епископии, потому что, представляете, между Каменском и Алапаевском даже нет автомобильной дороги. Бедный епископ Мефодий, он ездил в своей епархии, чтобы из Каменска приехать в Алапаевск, он должен был проехать через Екатеринбург. То есть это немыслимые труды, даже просто физически несут наши владыки по окормлению своих епископий. Поэтому вот это мудрое разделение, да, которое наступило, я была на хиротонии владыки Леонида, вот, и сейчас мы везем наши просветительские программы, организуем праздник Белого Цветка в июле этого года и в Алапаевске, и в Каменске. То есть то, что мы раньше делали в Алапаевске, мы теперь делаем и для Каменска, сделаем, и для Алапаевска. Вот. И я считаю, что это очень важно, потому что уровень восприятия местными жителями этой темы вообще изменился после того, как был создан музей, и в музее ведется именно алапаевскими музейщиками, алапаевскими сотрудниками большая просветительская работа.
А что еще интересно было в 2018 году?
Было потрясающе интересно в Перми, потому что там была установлена мемориальная доска на королевских номерах. Это место, из которого, гостиница, из которой увели на казнь Николая Николаевича Джонсона, да, и великого князя Михаила Александровича. Вообще мы даже не представляем, какая личность Николай Николаевич Джонсон. Да, это вообще штабс-капитан, да, это военный, это человек, преданный царской семье, человек, преданный своему другу, великому князю Михаилу Александровичу. Да, это человек, который не оставил его в последнюю минуту, хотя его пытались оттереть и оставить. Да, он добровольно пошел на смерть с Михаилом Александровичем. Он шел с ним вместе до последнего, и вместе с ним и погиб. И представляете, была огромная конференция в Перми, которая началась установкой мемориальной доски. И на конференции присутствовало огромное количество Джонсонов из разных стран, из Таиланда.
Вот, потому что, надо же. Да, и они там все знали об этом подвиге?
Да, они знали. Более того, они сохраняют мемориальные предметы, они сохраняют подарки великого князя Михаила Александровича, которые он своему другу дарил в свое время, Николаю Николаевичу Джонсону. Они привезли изображения этих предметов, да, изображения этих документов. Они так прекрасно и интересно выступали. В их семьях хранятся и в Таиланде, и в Праге, и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Повсюду есть вот рассеянное это семейство, который свято хранит память святых царственных страстотерпцев великого князя Михаила Александровича и, естественно, своего предка Николая Николаевича Джонсона.
Я тут вынужден напомнить телезрителям, чтобы было ясно, что Михаил Александрович, великий князь, это был тот, кому Николай II завещал царствие, то есть не сыну своему, а брату. И фактически по наследованию российского престола он был последним, еще не императором, но императором, которым он мог бы быть.
Да, вот Владимир Михайлович Хрусталев, когда мы создавали целую библиотечку, здесь множество книг лежит, здесь больше 12 книг, посвященных различным местам памяти царской семьи. Это и Екатеринбургская Голгофа, это Алапаевская трагедия, да? Это книга, посвященная великому князю Михаилу Александровичу «Скорбный путь от престола до Голгофы». Здесь прекрасная книжка «Тобольское великое сиденье», да? Здесь потрясающе описан быт царской семьи в Тобольске в заключении, о том, как занимались воспитанием детей, как отвечали на письма, о чем болело сердце у императрицы Александры Федоровны, да, о чем тревожился государь Николай II в заточении. Конечно, о судьбах своих сограждан, о судьбах россиян, о судьбах своей родины, о будущем своей родины. Вот о чем они горевали. И вот здесь прекрасная книжка, которую выпустил по нашей просьбе Игорь Викторович Зимин, знаменитейший санкт-петербургский исследователь, который посвятил свои труды благотворительности. Вот эта книга «Личная благотворительность членов императорской семьи», им написано специально для библиотечек наших музеев, и Алапаевского, и Тобольского. И,
у вас прекрасная книжная серия, она вот оформлена единым стилем, так сказать, это сложилась уже целая библиотека. Вышло, по-моему, около 15 книг, да?
Да. Вот Хрусталев Владимир Михайлович посвятил отдельную книжечку Цесаревичу, как раз его жизни, его личности, его общественной деятельности. Потому что даже в своем столь юном возрасте он очень много уже успел сделать для страны. Достойным завершением года, я считаю, была наша выставка в Царицыно в 11 залах Екатерининского дворца, посвященная российской благотворительности под покровительством императорского дома Романовых. В этом каталоге почти 1500 предметов, которые экспонировались.
Феноменальная была выставка и феноменальный каталог.
Да, потрясающе интересно. Здесь мы рассказываем о российской благотворительности, начиная от первых Романовых, от Михаила Санча, царя Алексея Михайловича, да, и от Петра Первого уже говорим об имперской благотворительности, обо всех учреждениях ведомства, учреждения императрицы Марии, императорском человеколюбивом обществе, женском патриотическом обществе, российском обществе Красного Креста, о множестве других учреждений под покровительством императорского дома Романовых, и это покровительство, оно стимулировало и было началом общероссийской всесословной благотворительности. В этом смысл романовской благотворительности. Вклады и внимание, и личные труды, которые они уделяли делам благотворения, делам помощи нуждающихся, они побуждали к продолжению этой работы всех граждан России. И вот я думаю, что нам удалось немножко это показать.
Анна Витальевна, вы знаете, потрясающие вещи вы рассказали. Предлагаю остановиться в этой передаче и перейти потом в следующую, потому что нам требуется продолжение. Мы хотим с интересом послушать ваш новый рассказ. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях была Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Спасибо вам большое, Анна Витальевна. Надеемся, что встретимся в следующий раз.
Спасибо.